Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева.
Сегодня мы беседуем с Евгением Чесноковым, координатором общественных движений «Спаси жизнь» и «Русская община». Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, вы занимаетесь такой большой общественной работой. Как вы к этому пришли? Как вы пришли к Богу? Как это вот у вас родилось, помогать другим людям?
Ну, вот как раз вы правильно спросили, да, то есть сначала вы спросили про общественную деятельность, а потом про Бога. Вот сначала я пришел к Богу, ну, начал приходить к Богу, да, то есть к Богу еще, дай Бог, прийти, вот, и уже потом в ходе воцерковления пришел к общественной деятельности. А к Богу пришел вот через скорби, не знаю, к счастью или к сожалению, но у каждого свой путь. Может быть, даже завидую тем людям, которые сами путем познания пришли к Господу, да. Я пришел через скорби, я заболел сахарным диабетом, долго не мог этого принять, отказывался лечиться, там, ездил по всяким там клиникам тибетской медицины, вот, в итоге высох в два раза и попал в кому, вот, попал в кому. Хорошо, что накануне до этого я крестился все-таки, да, то есть я познакомился с одним интересным батюшкой, с чадом отца Илия Ноздрина. Ну вот, он со мной много разговаривал, беседовал, скажем так, катехизировал, погружал, и как-то это так все произошло очень быстро, но очень насыщенно и глубоко. Вот, и я попал в кому, и, честно говоря, моей жене сказали то, что там еще день-два полежит, и мы, пожалуй, будем отключать Евгения, и она тут звонит батюшке: батюшка, приезжай. Батюшка приехал, начал служить службу там, удивительно, что его пустили в реанимацию, но так получилось то, что я сам из Нижнего Новгорода, вот, а это было в Московской области, и так получилось, что заведующий реанимацией, он тоже был нижегородец. И вот он как-то по-доброму так к нашей семье, ну, земляки, мол, там, чем могу, помогу, и вот пустил батюшку. Батюшка совершил там службу и говорит: сейчас мы будем исповедовать. Вот. Ему врачи говорят: кого вы будете исповедовать? Человек в коме. Ну, о чем вы говорите вообще, да? Вот. А он говорит: с Божьей помощью все возможно. Подходит ко мне, начинает перечислять грехи, я ему в коме отвечаю: каюсь на каждый грех, да, то есть, и вот если бы не было врачей и очевидцев, которые там с огромными глазами стояли на это и взирали, да, то, ну, наверное, это было бы это сложно поверить, да. Вот. Далее он достал подготовленное тело и кровь Христа и говорит: сейчас мы будем причащать раба Божия. Они, опять же, человек в коме, о чем вы говорите? Он достал лжицу, вот, и открыл рот и проглотил. Вот. Значит, на следующее утро я пришел в себя, сознание было замутненное, да, то есть я там что-то хихикал, хахакал, ну, такое, то есть чуть-чуть поврежденное было, вот, но я пришел в себя, и врачи тоже были очень сильно удивлены, вот, буквально через день или через два он приехал и повторил, соответственно, исповедь, службу и причастие, и у меня появился абсолютно ясный, трезвый рассудок, ум, и я вернулся к жизни, слава богу, у меня там нога не работала какое-то время, может быть, полгода, я был на реабилитации, и вот, в общем, после этого, после знакомства с Богом, такого яркого воцерковления, вот, у меня старший брат Сергей Чесноков, он часто бывал в эфире «Радио Вера», может быть, слушатели знают, слышали его, вот, он давно тоже занимался темой защиты жизни детей до рождения. И я как-то начал ему помогать, то есть вот с этого все началось. Просто сначала волонтерил, там, на складе, там, сям, в общем, просто помогал. Потом меня это увлекло, вот, и я начал координировать и развивать просветительское направление. Да, то есть вот у меня было два, то есть, направления, это просветительское и организация мероприятий. Я помогал в их проведении, значит. Ну, а просветительское направление в итоге сейчас выросло в разностороннее просветительское направление, оно «Спаси жизнь». Значит, есть лекционная выставочная работа, да, то есть у нас есть много соратников-лекторов, которые приходят в школы, в вузы, СУЗы и занимаются с детьми, разговаривают о любви, о том, что такое любовь, потому что слово «любовь» сейчас, к сожалению, имеет много, ну, совсем не тех смыслов, которые изначально у него вложены, да, говорят о семье, о многодетности, ну, в общем, о важном, о главном, Вот. И наша задача помогать им организовывать эти мероприятия, помогать им в профессиональном росте. Мы организуем такие мастер-классы, то есть у нас есть руководитель этого направления Константин Шестаков, кандидат социологических наук. Вот он ездит по стране и приезжает, там наши соратники на месте организуют вот работу плотно, там каждый день по 3-4-5-6 лекций в учебных заведениях, а наши потенциальные лекторы за ним ходят, смотрят, наблюдают, и потом есть финишный мастер-класс и предварительный такой начально-обучающий мастер-класс. Да, таким образом, мы помогаем людям в этом направлении развиваться. Вот. Кроме лекционной работы, большая очень деятельность ведется в социальной рекламе. Социальная реклама есть наружная, это всякие вот щиты, там, билборды 3x6. Есть внутри всяких учреждений, там, соцзащита. Очень много мы времени уделяем лечебным учреждениям, больницам, женским консультациям. То есть вот в этих направлениях.
Социальные сети тоже.
Ну, социальные сети, само собой.
Я смотрел, в «Русской общине» больше миллиона подписчиков во ВКонтакте.
«Русская община», да,
огромная цифра даже, на самом деле.
Сейчас мы и к «Русской общине» да. Вот, мы, что касается просветительской работы, еще, значит, нашли такой формат, такой неочевидный, и слава богу, да, то есть сейчас очень много детей много времени проводят, смотрят ТикТоки, рилсы, то есть короткие видеоролики, да, и там, к сожалению, ну, мрак, просто мрак. Вот, мы находим ребят, которые занимаются таким контентом, блогеров, да, и причем они очень, ну, очень быстро растут, то есть мы, условно, 2 года назад с одним начали общаться, у него там было 10 тысяч подписчиков в Ютубе, оп, прошло год, у него 1 000 000 подписчиков в Ютубе, то есть это там сейчас происходит очень серьезный рост и в ТикТоке, да, вот, и мы с ними общаемся, чтобы они снимали ролики на тему защиты жизни детей до рождения, о том, что жизнь начинается с самого зачатия, о том, что сердце прослушивается на 3-4 неделе от зачатия, о том, что какие изменения у мамы происходят, о том, что аборт, а его нужно называть детоубийство, от него очень серьезные последствия для женщины, нету безопасных абортов, о том, что классно, когда в семье много детей, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Снимаем фильмы. Вот каким-то чудом сняли фильм по заказу «Газпром-медиа» и «Рутуба». «Тишина должна быть нарушена». В прошлом году телеканал «Спас» его купил, и его тоже начали показывать. То есть там мы раскрыли основные аргументы тех людей, кто защищает право на аборт, и показали то, что в любых ситуациях есть выход, абсолютно в любых ситуациях. Показали это наглядно на человеческих историях, да. Вот, ну, как-то так, наверное.
Так, очень интересно.
Вот, знаете,
очень много информации мы сейчас получили, вот. Но мне все-таки хочется вернуться к тому, как вы выходили из комы. Давай. И что произошло вообще. Вы не помните, как вы отвечали?
Нет, ничего не помню. То есть я помню только, когда я из комы вышел, вот в поврежденном сознании, там хихикал-хакал, вот это я помню. Но то, что я исповедовался и причался, это я не помню.
Ну, получается, а как потом вы к Богу приходили? Это же как бы было и было, или это вас тоже как-то взбудоражило, вот этот факт?
Не, ну, конечно, то есть я с батюшкой разговаривал о том, как что это такое. Он говорит, ну, это, во-первых, тебе, а во-вторых, тем людям, которые вот, ну, на это смотрели, а там было, ну, я не знаю, сколько точно, не знаю, 3-4-5 человек в реанимации, да, Господь показал силу церковных таинств. Да, угу. И то, что Бог, возможно, все.
Ну, так вот. Это можно объяснить, кстати, действительно, через это чудо, скажем так, другим было явлено вот эта сила.
Я думаю, многие священники в реанимациях да. могут такие истории нам рассказать.
Да, да, просто не все доходят до эфира «Радио Вера» и других передач, но в целом, конечно, чудес очень много, чудеса нас окружают, и не все их замечают просто.
Евгений, я когда вас слушала, думала о том, что приятно иметь дело с деловым человеком за 10 минут от
все рассказали.
До всех проектов.
Но у нас еще есть хрон, поэтому давайте беседовать.
Нет, нам, конечно, есть еще о чем спросить. Евгений, вот вам человеку, который на Тибете побывал.
Нет,
который интересовался.
Я прошу прощения, я не был на Тибете. Я просто здесь погружался в тибетскую медицину.
Вот, хорошо, окей. Считай то же самое. Погружался в тибетскую медицину. Все-таки, наверное, что-то чего-то искал. Вам легко было зайти в церковную ограду?
Ну, такой сложный вопрос. На самом деле, как бы это ни было странно, но в центре тибетской медицины мне порекомендовали читать молитвы оптинских старцев.
Молодцы какие.
Вот.
Это засланный казачок какой-то.
Какой-то, да, там хороший человек.
И вы знаете, я вообще частенько про эту молитву говорю, то есть это как такой, ну, как вот ключик такой вот. Многие порой меня сейчас начинают спрашивать, с чего начинать путь воцерковления, да, знакомство с Богом. Мне кажется, что лучший путь – это молитва оптинских старцев. То есть это простой такой разговор с Богом, обращение о самом главном, о самом важном. И в нем нужно все для продолжения развития. Вот. Я бы не сказал, что я что-то там искал, там, да, то есть я всегда себя считал православным, но при этом православным, как сейчас понимаю, абсолютно не являлся, да. То есть я находился в абсолютном заблуждении, как и сейчас отчасти нахожусь, да, наверное, вот. Но тогда совершенно однозначно, то есть у меня было свое понимание о том, что у меня есть некое положительное сальдо, там, добрых дел и плохих, там, да. Я там до этого тоже была история, попал там в очень серьезную автокатастрофу. Ну, очень так прям чудом выжил, то есть я вылетел, мы на огромной скорости влетели в дерево, я вылетел благодаря тому, что не был пристегнутым, да, все говорят, вот пристегивайся, а я, если бы пристегнулся, то меня бы замяло, то есть на моем месте переднем, пассажирском, осталась моя кожаная куртка, так вот оно было настолько замято, машину кидало от дерева к дереву, что мы кожаную куртку достать не могли, она была крышей к сиденью придавлена, то есть если бы я был пристегнут, то у меня бы ничего не осталось. Вот, и опять же, все это случилось в очень таких отдаленных местах, и там не бывает людей, каким-то чудом кто-то там нас нашел, потому что нашли нас не на дороге, а в 10 метрах от дороги, кто-то нас вытащил, вызвал скорую, кто это был, мы не знаем. Вот. Ну и тогда я был уверен, что я действую все правильно, да, и, ну, продолжал свое заблуждение. Вот, поэтому я себя, в принципе, считал православным, но православным абсолютно не являлся. Вот. А болезни, кома, они вот меня как-то сподвигли к тому, что, ну, хорошо бы все-таки изучать, да, кем ты являешься, куда ты идешь. То есть если ты сломался, да, мне было очевидно, что я поломался, да, то есть к чему бы это, да, то есть мне было совершенно четко понятно, что это для чего-то, да, то есть, ну, понятно, что терзали сами за что, ну, вот, но потом все-таки я пришел к мысли к тому, что для чего, да, то есть вот для чего, я нашел ответ для чего, для того, чтобы искать Бога, для того, чтобы жить не только ради себя, а и помогать тем, у кого там, ну, меньше каких-то ресурсов, возможностей, еще чего-то, да, кто также находится в неком заблуждении, да. Вот, и как-то у меня все это прошло очень, я бы сказал, гармонично, да, то есть погрузился, слава Богу, без каких-либо отклонений, вроде как, да, ну, надеюсь, да, вот, сейчас у нас большая семья, 5 детей, ну, вот, причем у нас, ну, вся семья была до того абсолютно неверующей, да, вот, в храм никто не ходил, и как-то все вместе со мной, и жена начала ходить в храм, исповедоваться, причащаться, вот, и родители. Ну, я думаю, что отчасти это произошло в том числе по молитвам вот как раз моего старшего брата, которого церковляется с начала 90-х годов. То есть он долго молился, долго мучился о нас, вот. Ну, и вот Господь таким образом все-таки нас привел через... Ну, потому что, видимо, сложно было как-то иначе мне вразумиться. Вот Господь таким образом меня вразумил. Слава Богу, на самом деле, я за это благодарен Богу. Это милость Божия о том, что это произошло. Ну, вот, что... Сколько ошибок я допустил, и что, ну, слава Богу, что не допустил больших ошибок, там, а мог бы, да, то есть там в определенный, там, скажем так, момент я остановился, еще бы чуть-чуть, еще что-то, ну, могло случиться, скажем так,
куда более худшее.
Да, куда более худшее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в студии Евгений Чесноков, координатор общественных движений «Спаси жизни русской общины». У микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Да, и мы продолжаем наш разговор. Интересная жизнь у Евгения, конечно, 5 жизней сюда можно вместить в одну историю. И вот это очень интересно всегда разговаривать, спрашивать. Евгений, а все-таки к пролайфу как вы пришли? Из-за брата, вдохновляясь его примером?
Да. То есть именно... Мне нужно было чем-то заняться, то есть у меня была, я до этого был на госслужбе, у меня был бизнес, вот, с госслужбы я ушел, мне стало абсолютно неинтересно, вот.
Вот после вот этого всего перелома?
Ну, в моменте, да, вот это все в моменте произошло, там несколько месяцев, вот, полгода все длилось, стало, ну, просто неинтересно стало. Вот, какой-то бизнес у меня еще был, то есть, и было, надо чем-то заниматься, вот, и явно, что надо было искать Бога, погружаться в это во все, да, то есть, ну, и вот брат говорит, давай мне помогать, и, ну, я с радостью, как бы, Но у меня других путей как-то вот не было. То есть, вот как говорят, Господь вот взял и передвинул. Да, то есть, да, мы до этого жили в Нижнем Новгороде, оказались в Москве, Подмосковье, да. Вот, начал участвовать в его всей деятельности. Как-то все это безальтернативно произошло. То есть, очевидно, что... Ну, как мне сейчас очевидно, я, опять же, могу заблуждаться, да, что вот такая воля Божия была. Но вот вдруг вся жизнь у меня на 180 градусов перевернулась, место жизни изменилось, род деятельности изменился, как бы, да, ну и как-то...
Смириться пришлось, да, получается.
Даже не то, что
может,
смириться,
не,
может, прям наоборот. То есть, да, была некая пауза, и вот после этой паузы продолжилась также активная жизнь, но как-то уже вроде как в правильном направлении, скажем так.
Если посмотреть сайт организации «Спаси жизнь», мы увидим сразу на главной странице среди организаторов очень много мужчин. И это, конечно, непривычная история для глаза моего, например.
Но на самом деле это правильная история.
Да, это правильная абсолютно, поэтому я и спрашиваю вот сейчас об этом. Хочу спросить Евгения, чем все-таки вдохновляются мужчины, когда приходят работать с женщинами, отговаривать их от абортов?
Вы знаете, я, наверное... как-то проникся этой историей, когда попал первый раз на фестиваль социальных технологий в защиту жизни детей до рождения «За жизнь». В 2010 или 2011 году, не помню, в 2011, наверное, или 2012, ну, когда-то тогда. Вот, и посидел, послушал все, о чем говорится, увидел этих людей, которые приехали со всей страны, это было порядка там 400 человек. Фестиваль собирал, да, то есть суть фестиваля была в том, что приезжали люди, соратники, пообщаться, заранее отбирались лучшие проекты, методики, что делалось, как делалось, да, то есть их презентовывали, соответственно, награждали, они делились опытом, были какие-то, скажем так, обучающие мероприятия, мотивирующие мероприятия, то есть вот, ну, то есть получается, что мой стакан был на тот момент пуст, да, и как бы вот я погрузился и... стал полон вот этим вот всем, да, и после того, когда наполнился всем этим, да, как-то на самом деле бросать это, ну, непонятно, как это бросить, когда у тебя приходит это осознание, да, ну, вот, когда ты понимаешь то, что самое ценное, да, самая ценная человеческая жизнь, оно миллионами убивается в нашей стране, и как-то все молчат, видишь последствия этого, и понимаешь то, что у многих деструктивных, негативных явлений в нашей стране есть вот эта причина, духовная причина, да, и можно много заниматься разными добрыми делами, но если причина духовного разложения и слабости, разрозненности общества никуда не девается, то все будет повторяться и развиваться, все это падение, да, нашего народа, нашего общества. Ну, вот как-то так, наверное. То есть проникся всем этим сообществом, да, то есть это, знаете, такое крупнейшее сообщество абсолютно людей созидания, людей немеркантильных, людей... полностью погруженных в служение, и это, ну, дорого стоит.
Настоящих людей.
Да, настоящих людей, которые живут просто служа Богу, вот, верующих людей. Ну, такой пример яркий, прям яркий.
Вы когда рассказывали про то, как проводите работу с подрастающим поколением, вы сказали такую фразу, то, что говорим с ними о любви.
Да.
Что это, наверное, очень важно, прежде чем, наверное, рассказать о каких-то моментах, связанных с сохранением жизни, да, важно воспитывать в людях, наверное, ту же самую любовь. И, кстати, вот так сейчас пришла в голову, вспомнил я, как создавала службу новомученикам и исповедникам российским. Там святитель Афанасий Сахаров в одной из стихир включил как раз фразу апостола Павла, который такой, скажем, из контекста, но очень важно: «достигайте любви». Вот как в службе новомучеников эти слова «достигайте любви» идут к нам сейчас, вот в этом маленьком отрезке вот этого 20-го многострадального века, и то, с чем мы сейчас имеем дело. И вот здесь, наверное, в первую очередь, мне кажется, надо действительно говорить о любви, потому что если есть любовь, много что в этой жизни может измениться.
Да, вот. Мы как раз стараемся до подростков донести, что они... Ну, во-первых, путают любовь и плоскую страсть, но это, как бы, допустим, понятно, это просто разделить одно от другого, как бы, ну, вообще просто, да. Но другой вот момент, что путают любовь и влюбленность. И вот это вот ключевой момент.
Но это в 16 лет очень легко перепутать.
Вот, и мы рассказываем о том, как не перепутать.
А то и раньше путать начинают.
Да, да, да.
И мы как раз рассказываем о том, как
расскажите
не перепутать.
Расскажите нам, как не перепутать, Евгений.
Принципиально разные два явления, да. То есть если любовь обращена вовне, и мы думаем о том, как сделать хорошо человеку, то влюблённость, то мы думаем о себе, о своих эгоистических потребностях, порой абсолютно не относящихся к реальности, да. И это все с детства в людях воспитывается, да, то есть когда мы видим, что там ребёнок говорит, там, мне нужно вот это, ему все покупается, а на выходе из магазина он говорит, а еще вот это, а если ему не покупают, то он падает на пол, говорит, нет, ты мне купи, родители ему покупают, ну, то есть вот дальше он получает какие-нибудь там, я не знаю, игры, компьютер, еще что-то, ну, то есть удовлетворяются все его потребности без связи с реальностью, скажем так, и пользы для него, да, ну, и потом становится ему, там, 13, 14, 15 лет, и он, там, мальчик хочет вот эту девочку, ему без разницы, что там, что это неправильно, что это, может быть, у них и общего-то ничего нет. Он просто хочет, и все. А потом, когда получает, он понимает, что, ну, в общем-то, он не хочет.
Она, а можно еще кого-то?
Не очень-то и хотелось.
Да.
Можно
да.
дальше продолжать, абсолютно.
А девочка да. все.
Да, да. А связано с тем, что у многих девочек...
История переписалась уже.
У многих девочек занижена самооценка, потому что, опять же, в семьях не хватает любви, потому что родители не уделяют должного внимания. Этому есть какое-то объяснение,
нет,
понятно.
Нет мужчин. Стоит.
Мужчин в том числе нет.
Ну, для девочки ключевая фигура отец. Угу. Она, конечно, им питается до определенного возраста.
Однозначно. Угу. То есть однозначно. А если есть отец, то он занят на работе. Ну вот, а если он не занят на работе, то он может заниматься бутыльком. Ну, то есть, как бы все проблемы наши понятны. Вот.
Это мне сын вчера сказал, говорит, наконец-то ты подумал о нас. Я просто вчера был в выходной, я с ними пошел гулять. Угу. Наконец-то ты подумал про нас, а не про деньги. Я не знаю, откуда у него эта фраза возникла.
Но можно это, подумать, деньги что ты
не
для них.
Ну, то, что я на работе все время, да. Он так сказал, думаю, ничего себе.
Мысли сна, да.
Да, это
так и есть.
На самом деле, только большие слова этого маленького человека.
Они же не понимают,
человека,
что
да.
ты хочешь для них это делать. Не понимают, им да, нужен
но...
ты реальный.
Вот, совершенно верно, да, да. да. Конечно же, я с ними провел время. С большим удовольствием в этот момент после таких слов.
Это очень такой, ну, ключевой вопрос, я бы сказал, да, потому что там, порой в процессе зарабатывания денег как бы для семьи, ну, для семьи, но мы теряем семью. И
это
собственно, одна из причин разводов. Ну, к сожалению, это просто катастрофа, на самом деле, вся ситуация, в которой находится сейчас Россия. И разводы, и аборты. Сокращение населения. Вот мы все-таки понятно, что у нас светлая радиовера, но мы всем стараемся говорить, не надо говорить слово аборт, оно скрывает суть явления, нужно говорить детоубийство, потому что если мы будем всегда говорить аборт, ну, аборты, торты, какая-то женская история, манипуляция, как бы, ну, такое... Непонятно, о чем речь. Непонятно,
да, в целом
о чем
понятно,
речь.
Мне кажется, все.
Нет, вот оно, понимаете, все слова, все слова, они. Как, с чего начинается Евангелие? Сначала было слово было у Бога, и Бог был слово. То есть оно все определяет слово. Вот как только мы перейдем на абсолютно четкое, однозначное определение этого явления, по-другому будут говорить о нем. Да? Вы знаете, было очень интересно, мы как-то общими трудами организовали сбор подписей в защиту жизни детей до рождения. Все его называли за запрет абортов. Ну,
это
понятно.
Тот самый сбор, знаменитый.
Да, да, да. Вот. И мы собрали 1 300 000 подписей, в том числе священник патриарх Кирилл поставил подпись, очень много там священноначалия, митрополитов.
Уже лет 10 прошло где-то примерно.
Ну,
примерно так.
В 18 году мы собрали. В 18 или 17. Ну да, ну плюс
время прошло, да.
Вот. И была прямая линия с президентом. Сергей Чесноков, брат мой, пропал на нее и задал вопрос президенту.
Мы помним.
Да,
я
задал
помню
вопрос президенту. Ну, что было интересно? То есть, во-первых, Владимир Владимирович все 3 часа сидел в расслабленном состоянии, да. Вот. А когда прозвучал вопрос про это, он как бы собрался, взял бумажку, начал по бумажке что-то отвечать. И вот он говорит, что за запрет абортов? И Сергей говорит, нет, в защиту жизни детей до рождения. И вы знаете, вот все, кто видел этот эфир, говорят, действительно, он в первый раз об этом подумал именно с этой точки зрения. То есть вот он до этого, там, запрет абортов, какая-то там вот это вот врачи, там, медицинская история,
такая, да.
А тут защиту жизни детей до рождения.
Совсем другое уже.
И сейчас идет какая политика государства на сохранение демографии? Всего лишь.
Политика идет.
Пытаются,
политика
да.
идет, да. То есть политика это осложняется рядом факторов, да. Вот. Основной фактор то, что у нас, у нашего государства в период с 1992 года по 2012 не было суверенитета в области здравоохранения. Не все это знают, об этом не принято говорить, но Министерство здравоохранения имело двойное подчинение. Подчинялось правительству Российской Федерации и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Ключевыми ценностями ВОЗ является прерывание беременности, свобода, право на прерывание беременности, право на гомосексуализм свободный, да, и право на педофилию. И вот эти три, как бы, таких вот ключевых базовых ценностей ВОЗ продвигал, и ВОЗ 20 лет окучивал наше медицинское сообщество, 20 лет. 20 лет проводились научные конференции, проводились обучающие мероприятия, писались алгоритмы, инструкции, методички, и вот все были переработаны, вот. И сейчас очень сложно работать с медицинским сообществом, очень сложно, да, то есть, ну, все, наверное, ну, не все, но многие видели, в сети взорвался как-то несколько лет назад, тоже ролик мы записали в общественной палате, главврач Оренбургской больницы рассказал о том, что есть план на аборты. План на аборты, понимаете? Ну вот, к сожалению, сейчас по нашей практике более половины беременных женщин сталкиваются с принуждением к прерыванию беременности именно со стороны врачей. Именно со стороны врачей. То есть все говорят, вот это вот там свобода права женщины. Ну, слушайте, если бы это было бы именно свобода женщины, без давления со стороны заинтересованных в этом людей, то у нас бы все было совсем по-другому, да. Ну вот, вот, например, приезжие, да, что характерно, да, они идут к врачу вставать на беременность только с мужьями, ну, в 90% случаев, и никто им не принуждает к прерыванию беременности, потому что рядом сидит муж, он скажет, чего? Ты что, моего ребенка хочешь шваркнуть? Нет, конечно, такого не будет. Вот, а у нас врачи, к сожалению, это делают, и мы вскрываем эту историю, да, то есть поднимаем ее, об этом говорим. Но нужно дальше все это продвигать. Очень хорошо, что в так называемый там рейтинг или KPI, как это сказать, да, глав регионов включили повышение рождаемости. И теперь у губернаторов есть реальная задача повысить рождаемость. И, ну, самый простой способ повысить рождаемость — это работать с теми, у кого уже, ну, рождаемость ближе всего, да, у беременных, да, то есть вот с ними надо работать. И то, ну, такие там...
Казалось бы, так просто, да?
Да. Вроде, но вы знаете, вот в одном из регионов Вологодской области по факту сейчас детоубийства запрещены. Так вот, губернатор говорит, все, мы будем максимально работать над сохранением каждой зачатой жизни, только там какие-то там сверхобстоятельства типа изнасилования или опасности здоровья, вернее, жизни матери могут быть причиной. Так вот, пришлось ему уволить министра здравоохранения, уволить пришлось, понимаете, пришлось уволить главврачей нескольких больниц, потому что был открытый саботаж, непринятие этого всего. И вот только сейчас там как-то ситуация разворачивается.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера, у нас в студии Евгений Чесноков, координатор общественных движений «Спаси жизнь» и «Русская община», у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы очень скоро вернемся к этому разговору, пожалуйста, не переключайтесь, разговор у нас напряженный, но все-таки цели у него очень светлые, не будем об этом забывать, поэтому не переключайтесь, дорогие наши слушатели.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на Радио «Вера».
«Светлый вечер» на Радио «Вера» продолжается. Беседуем с Евгением Чесноковым, координатором общественных движений «Спаси жизнь» и «Русская община». У микрофонов Сергей Платонов
и Кира Лаврентьева. Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Евгений. Для тех, кто только сейчас к нам присоединился, напомним, что в первой части нашей программы мы говорили об удивительном приходе Евгения к вере в церковную ограду, о удивительных каких-то событиях, которые произошли в его жизни. Ну и, конечно, о провайферском движении, движении в защиту жизни до рождения. Евгений нас уже несколько раз поправил, поэтому мы уже научились, теперь говорим правильно. Защита жизни до до рождения. Да, и тут, конечно, интересно, Евгений, проводите ли вы работу с мужчинами? Потому что вы совершенно правильно сказали, что приезжие ходят с мужьями на прием к врачу, а вот наши русские мужчины, они, конечно, порой сквозь пальцы смотрят на какие-то вещи, а бывает еще хуже, они принуждают своих жен прерывать жизнь собственных детей, поэтому тут, конечно, их со счета не спишешь. Мне кажется, от них вообще очень много чего зависит.
Вот я ходил только на УЗИ.
Женщину ругают, там отчитывают.
Вот не ходил я с женой, вот, ну как-то у нас не принято.
А мужчины-то просто где, да?
Ну, значит, мне надо было ходить.
Надо было ходить.
Ну, у нас просто нет таких проблем из верующей семьи, у нас просто мыслей таких нет. Вот есть ребенок, будет, все.
Ну, это понятно, для верующего человека это реальность, просто не для всех же так.
Во-первых, даже у верующих семей порой стоит очень остро вопрос, ставят врачи, да, вот как бы это ни было странно, я все-таки вот затрону опять тему, да, лучше повторюсь. Ложные диагнозы. У вас замершая, все, у вас у ребенка нет, нужно почиститься.
Моей маме так говорили, кстати.
Вот, а потом идут, в другом месте
через
делают УЗИ,
время, через
и
неделю,
там все нормально.
Да-да-да,
вот, поэтому никогда не нужно срочно принимать решение такого вообще, его вообще никогда, ну, тем более срочно, нужно перепроверять. И нужно на это обращать внимание. Вот, насчет работы с мужчинами. Ну, вы абсолютно правы, значительное место в принятии решений за мужчинами, безусловно, да. И, слава богу, вот, имею отношение к координации русской общины, по милости Божией, опять же, да, мы как-то собрались, большой коллектив, мужской в основном, да, тогда уж пару слов о русской общине, а потом
об
этом вопросе.
Да, мы все
равно
бы вас спросили, да, поэтому давайте сейчас.
Вот, то есть русская община – это платформа, это место для сплочения и организации взаимовыручки. То есть мы осознали то, что действительно есть эта проблема, люди остаются один на один с разными проблемами, с разными. Где-то это приезжие, где-то это какой-то взорвавшийся чиновник, где-то это просто бытовая ситуация, например, пожар. Вот просто пожар, вот я недавно был в общине на Рафаминска, у семьи сгорел дом, да, то есть они остались одни, и тут к ним пришла на выручку вся община, да, то есть им начали собирать вещи, мы организовали проживание, мы помогли деньгами, и, знаете, надо запросить прямо это видео с этой встречи, вышла эта женщина, мать, мужчина, он скромный, он в себе сидит, такой закрытый, она говорит, слушайте, вы, говорит, не представляете, я просто не знала, что вокруг нас есть столько добрых, светлых и неравнодушных людей. Такая поддержка, что просто она может быть не супергигантская именно в деньгах, да, потому что там олигархов-то нету, да, но вот это вот проникновение, вот эта эмпатия, это
сплоченность.
Да, такая, да, да. Оно, говорит, оно стоит дорогого. Оно нам дало сил просто все это преодолеть, да. Соответственно, там и чиновники начинают помогать, и там при мне, там раз, от депутата передали конвертик, там еще что-то. То есть, ну, совсем все по-другому. То есть, вот, значит, люди собрались прежде всего для того, чтобы друг другу помогать в разных ситуациях. Сейчас русская община – это действительно большое такое объединение практически в каждом городе, да, то есть это все развивается по такому сетецентричному принципу, чтобы не то, что какая-то там вертикально интегрированная структура, там подчиненность, нет, это просто люди собираются на местах, создают советы, координация, да, и общинами решают все вопросы, да, то есть как кому помочь, что как сделать, какие проекты развивать, ну и так далее, так далее, да. Прежде всего, в каждой общине есть дружина. Дружина действительно есть, дружины вместе тренируются, слаживаются, помогают там разным людям, да, участвуют в основном в организации там общественного порядка, там в добровольных народных дружинах, которые, ну, совместно с администрацией и ОВД работают, да. Вот. Очень важное направление — кибердружина. Кибердружина — это совместная работа в интернете. То есть сейчас очень много деструктивного контента в интернете. Кибердружинники следят за этим, фиксируют эту ситуацию, совместно с правоохранительными органами предотвращают это все, пресекают и так далее. А с другой стороны, очень много чего происходит хорошего, а в силу особенностей
алгоритмов
социальных сетей это не развивается, и этому надо помогать, да, то есть и заходят общинники, там, условно, там, сделал что-то доброе, светлое какой-то чиновник или какой-то там общественный деятель, там, да,
и никто заходит, об этом не знает.
Да, заходят, поддерживают, лайки, репосты, комментарии, новости становятся популярны, они узнают и так далее, и так далее, и так далее.
Позитив.
Вот. Позитив, да, то есть его нужно продвигать, его не хватает в нашей жизни, к сожалению, только плохие новости раскручиваются, это неправильно. Еще одно направление – это возрождение русской культуры. Это прям очень такое серьезное дело. Мы осознали то, что мы называемся русскими, а русскими, в общем-то, не являемся. Мы не знаем своих традиций, культуры, песен, плясы, ну, ничего не знаем, так, в большей части.
Даже богослужебные традиции мы много чего потеряли.
Даже богослужебные
традиции. То, что храмы звучит, как это было раньше.
Да. И в это во все нужно погружаться. К сожалению, в какой-то момент вот эту вот этническую фольклорную составляющую, как бы считается, перехватили неоязыческое образование, и многие православные сторонились от этого, да, то есть мы считаем это абсолютно неправильно, то есть наша культура – это наша культура, и на самом-то деле она основана в том числе, в основном, на вере православной. Весь календарь праздников – это православные праздники, и традиции с этим связаны, да, то есть нужно просто…
Традиции воцерковленные уже,
да,
многие, кстати,
да,
которые
да, были тысячелетние, на самом деле, да. Вот, и нужно этим всем заниматься. То есть у нас есть несколько форматов. Самый распространенный такой массовый формат – это небольшие праздники русской культуры, спорта, русский двор. Ну, допустим, по Москве и Московской области каждые выходные их около 10-15 проводятся в разных районах, в разных местах. И причем все это делается без какой-либо там государственной поддержки, без каких-то грантов. Вот просто люди в каком-то районе собрали и сами скинули с деньгами, организовали. И вот по такому принципу народной лепты, сообща вместе, все это и делается, да. Мы стараемся, община проводить, старается и большие мероприятия. Вот буквально 22 февраля был большой фестиваль русской культуры в МТС Лайф. С утра до вечера разные русские коллективы этнические, фольклорные выступали, люди к этому приобщались абсолютно бесплатно, несколько тысяч человек прошло. Вот. Мы стараемся организовать мастер-классы и погружение наших людей в русскую культуру путем проведения вот мастер-классов именно обучения. Да, то есть вот есть не так много, к сожалению, к большому, да, людей, погруженных в это очень, да, именно в настоящую русскую культуру, которую много лет проводили в экспедициях. Они ездят по общинам, проводят мастер-классы погружения по плясу, по песням, по играм. И это все очень интересно. То есть, конечно, мы бы хотели, чтобы в каждой общине были свои игрецы, свои гармонисты, свои балалайшники, гуслеры, и чтобы вот праздник можно было...
Вот это именно в этом заключается русская культура, вот в косоворотке. Вот как... Вот, одно дело дать образ, а другое дело наполнить смыслами. Как вы это
наполняете? Нет, конечно же, русская культура, она очень широкая и необъятная, да, то есть это и Третьяковка, и классика, и Серебряный век, и Золотой век, безусловно. Но вот эта вот народная культура, она все-таки народная и самая массовая, да, то есть, и знаете, мы что заметили? Что когда люди в одном коллективе проникаются вот этой народной музыкой, она, во-первых, будоражит сердце, да, то есть вот сердце откликается на это, да, и именно через погружение в эту тысячелетнюю простую традицию, да, у людей становятся действительно братские, сестринские отношения. Вот это, ну, это необъяснимо, но это факт.
Песня может объединить, это правда.
Да,
если
да.
все знают, все начинают
конечно,
затягивать, конечно.
А когда вместе да. спляшут, а когда еще что-то. То есть, ну, мы в разных направлениях двигаемся. Мы организуем, там вот здесь вот не так далеко музей Рахманинова, да, допустим. Его хотели закрыть, мы его максимально поддержали, участвовали там в организации концертов и так далее, да. Мы организуем посещение... с экскурсиями в разные музеи, да, то есть, но все-таки массовая народная культура, это массовая народная культура, да, то есть, и это огромное значение имеет, да, то есть, и самое главное, что если, ну, как бы, чтобы условно, там, скажем, погрузиться там в культуру, там, Золотого Серебряного века, это широко, это объемно, это нужно.
Это прям, более ближе к нам, понятно, скажем так, порой, чем народная культура.
А вот не совсем соглашусь, в том-то и суть, что народное, оно сразу откликается, и погрузиться туда проще. Ну, вот проще туда погрузиться. То есть здесь не нужно быть культурологом, да, как говорится, не нужно очень много времени на это. Оно это так вот самостийно получается. И погружение, ну, вполне себе, да. А косоворотка может стать современным образом, чем я, в принципе, тоже занимаюсь, да. У меня есть бренд современной одежды с Любомир. И я стараюсь именно делать современные косоворотки, которые можно надеть под пиджак, на который можно прийти в офис и так далее. Это тоже как бы одна из составляющих моей деятельности. Вот, но вернемся к общине. Так вот, в общине собирается много мужчин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Беседуем с Евгением Чесноковым, координатором общественных движений «Спаси жизнь» и «Русская община». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов.
Да, Евгений, мы остановились
мужчин,
как раз
роль
да, на роли мужчин в русской общине.
Да, мужчин основное количество в русской общине так получается, да, и слава богу, люди неравнодушны, пассионарны, очень много приходит ветеранов СВО, Практически каждая община помогает своим землякам на СВО, то есть общинники есть практически во всех подразделениях, да, то есть это во всех, во многих там на ПВД как бы есть флаги русской общины, да, то есть и, в общем, мужчин много, и с мужчинами, безусловно, нужно работать и погружать их во всю ту повестку, которая нас окружает. Ну вот, вы спросили, как мы... Да у нас даже вот этот же Константин Шестаков, о котором я говорил ранее, да, который занимается и с детьми, да, ездит по школам, вузам, также регулярно бывает на СВО. Ну, конечно, не такие лекции он читает, как детям, да, там, в 9 классе, да, но, тем не менее, он тоже раскрывает очень важные смыслы и говорит и о семье в том числе, да, и о детях, о причинах всего происходящего, о путях выхода из этого, да, то есть, и, вы знаете, я бы даже сказал, что среди взрослых мужчин, наверное, отклик больше, ну, это уже все-таки есть осознанность, да, то есть есть готовность души к подобного рода информации, да, то есть если у детей по-любому там есть, ну, везде разное количество, ну, допустим, там 25-30-35% людей, которые, детей, которые не хотят принимать информацию, ну, просто потому что они считают, что это там, ну, так круто не принять, да, то есть mm-hmm. такое вот это вот противоречие, противопоставление, да, то... Люди взрослые, мужчины, да.
Особенно солдаты.
Да, да. Они-то как раз-таки да. находятся прям в состоянии востребованности вот этой информации, да. То есть у них голод, поэтому этого не хватает.
Я помню, как один батюшка тоже был в зоне СВО, и он говорил проповедь, дорогие там друзья, товарищи, вот вспомните про то, как вы жили раньше. Вот, может быть, сейчас у вас есть то, что вас беспокоит. Может быть, он так и говорил, может быть, жене там изменили, там, или, допустим, что-то сделали нехорошее и так далее. То есть сейчас есть возможность действительно как-то переосмыслить свою жизнь. Вот этот какой-то, может быть, казалось бы, простой смысл для нас, но он там находил отклик. Люди да, приходили к нему исповедоваться.
Это самый главный, наверное, смысл, да?
Да-да, то есть есть возможность эту жизнь изменить. Да, то есть жизнь сейчас не закончилась. Вот сейчас мы можем идти дальше. Это, на самом деле, даже меня это очень сильно трогало. Очень простые слова, но как лица менялись этих людей.
А эти очень простые слова, они же зацепляют за живое, да, вы знаете, старец Илья Ноздрин, он, например, прям нескольким моим знакомым говорил о том, что вы говорите о православии так, раскрываете с той стороны, что это выгодно, то есть если мы приходим к Богу, угу. да, то есть наша жизнь налаживается, не в плане материальном, да, то есть, а мы обретаем фундамент. Мы обретаем фундамент, у нас, ну, все стоит на свои места.
Мир да? и тишина еще добавляется к этому.
Как один из святых, не помню, кто сказал, говорит, если Бог встает на первое место, все остальное встает на свои места. И именно с этой точки зрения нужно подавать. Да? То есть мы с подростками тоже об этом говорим. Да? То есть вот мы говорим, вокруг 80% развода. Каждый может загуглить, проверить, это так. Вы хотите, чтобы у вас так было? Нет, мы не хотим, конечно, мы не хотим. Ну, то, вот тогда послушайте. Ну, то есть как бы мы сначала должны заинтересовать, почему нужно послушать. Да? Вот. А те люди, которые там за 30, за 40, они-то уже понимают то, что ну, явно не все получается так, как хочется. Ну, значит, где-то инструкцию ну, по жизни-то не прочитали, значит, что-то упустили, да, и когда им с любовью, с каким-то душевным отношением, да, то есть рассказывают об этом, эта информация востребована. А значение русской общины в этом следующее, да, то есть это большое, сильное мужское объединение. Люди к этому тянутся. То есть одна из причин, почему мужчины не идут в храм, будем говорить прямо, это некое продвижение того, что в церкви только слабые, только женщины, бабушки, и нечего туда идти. Да? То есть неояс это вот такие сильные эти самые бакадри, викинги там и все такое.
Вот у военных это сильно развито,
да,
кстати.
Да. А сильно, здесь да. получается такая история, то, что вот оно, сильное мужское православное объединение, да, то есть, безусловно, в общине много неправославных людей, и нам некоторые пытаются это ставить в упрек. Мы говорим, что они, во-первых, наши братья, ровно потому что они русские, да. Мы готовы видеть в общине разных людей с разными мировоззрениями. Вопрос в другом, что мы на базе общины продвигаем православие, продвигаем семейные традиционные ценности, да, и другие ценности и мировоззрения не разрешено продвигать. И люди приходят к нам, они говорят, мне нужна помощь, мы тебе поможем, вот как у человека, который попал в сложную жизненную ситуацию, да, вот, но при этом, если у тебя какие-то другие мировоззрения, у нас их продвигать нельзя, вот, ну, но ты зато можешь сходить с нами в храм, Да, то есть у нас раз в месяц, как правило, или два раза в месяц есть совместное участие в божественных литургиях. Это либо Троицерковная лавра, либо Николо-Угрешский монастырь. Туда собирается по 500, по 600 мужчин. Монахи говорят, такого не было. Вообще за, ну, за последние там, 30 лет не было такого, чтобы вот, ну, пришли люди. И люди, многие приходят туда абсолютно не православные. Они просто идут поддержать, они просто идут из интереса. Потому что же многие не идут, потому что стесняются. У кого какие-то там есть свои там мысли. Да? А тут вроде как бы коллектив свой знакомый идет, но я за компанию схожу. И уже крестятся люди многие. Вот буквально... Вчера напоминал одному координатору нашему, я говорю, пришли мне, он мне рассказывает, говорит, у меня, говорит, 4-5 человек крестилось за последнее время. Я говорю, пришли мне, сделаем материал, поставим на наш основной канал, расскажем о том, как люди в русской общине крестятся. Кто-то, ну, кто был вроде как православный, но, допустим, по каким-то причинам снял крест, одевают кресты, начинают участвовать в церковной жизни. Потому что примеры сообщества — это тоже очень важно. Это как некая дверь для того, чтобы вернуться в храм. Вот это мы считаем тоже очень здорово, и, ну, стараемся об этом как можно чаще говорить.
Ну, формирование образа мужчины тоже,
конечно, происходит. Конечно, да.
Но я видел эти фотографии с ваших мероприятий, там очень много детей.
Да нет, ну, русская община на слуху уже много лет. Там один риск, я так понимаю, когда какие-то левые затесавшиеся, например, фашистски настроенные молодые люди, они могут присоединиться и кричать, что они тоже русская община, не имея к ней никакого отношения. Мне кажется, это важно проговорить. Вот это вот все, мы русская община, при том, что они никогда, наверное, не были вообще ни на одном собрании, они просто узнали, и вот теперь они, ну, значит, об этом.
Недостаточно
это важный момент,
на себя,
чтобы не компрометировать, да, все-таки организацию с очень хорошими целями. И это важно проговорить, мне кажется.
И я тут могу два примера повести. Первый момент. В общину Нижнего Новгорода, оттуда я сам родом, да, приходил молодой человек и говорит, давайте там бить там этих, туда-сюда. Он говорит, слушай, тут, ну, не про это вообще собрались, иди отсюда. Как бы. Он раз пришел, два пришел. Вот. Но где-то в соцсетях, на маркетплейсах он купил там шеврон, еще что-то. И в итоге он так-таки поджег машину там одному там уроженцу Азербайджана, если я не ошибаюсь. Но самое... ну, интересное там или неинтересное, ужасное, что рядом еще там две машины тех же самых русских людей сгорело, как бы, да. Но его задержали там, и у него там при обыске там вот шеврон русской общины. Мы говорим, ну, как бы, ну, вот у него был шеврон русской общины. Мы к этому не имеем никакого отношения. У нас площадка для объединения всех, и как бы его видели, его как раз отшили, скажем, да. Вот. Другой момент, то, что, к сожалению, есть силы, которым очень не нравится сам факт объединения русских людей. И не так давно, в прошлом году, была следующая ситуация. Там, на юго-востоке Москвы, если я не ошибаюсь, обращение в общину, там-то, вот там приезжие ведут себя агрессивно, там что-то пристают к людям, там еще что-то, приезжайте, помогите, разберитесь. Вот. Наши дружинники совместно с полицией, что очень хорошо, туда выезжают, то есть оповестили полицию, пригласили их, едут туда. И мы рекомендуем всем дружинникам на подобного рода мероприятия сразу приезжать с включенными видеофиксаторами, чтобы с самого начала до конца фиксировать все происходящее во избежание различных неправильных трактовок. Так вот, они приезжают, одновременно с полицией заходят на эту, ну, перекресток там, или как перед торговым центром такая площадочка, да, ну, вот, пытаются спросить людей, что здесь происходит, забегает одна женщина и кричит, вы украли наших детей, куда вы дели наших детей, вы украли наших детей, а другой человек ходит, за ней снимает. Все, вот это буквально там,
ну, провокация
минутка такая происходит. Ага. Вот, и потом по ряду пабликов в телеге запускается пост, русская община украла там детей там, одной там, национальности. Как, что, ну, то есть, причем, что у нас на материалах видно, что там вообще близко ничего нет. Как
просто бы, дети сразу... всегда такая тема.
Да, конечно, конечно, за живое зацепили, как же, вы
вот
что, русская община украла?
На переговорах даже, вон сколько предъявляли нам, что мы каких-то детей украли, там 25
это
тысяч
разлетелось
детей. Да.
По всем соцсетям, да, в том числе запрещенным, да, вот русская община украла детей. Ну, естественно, там ряд там силовиков проводили проверку, что, кто, да, ну, вот материал от начала до конца, там близко ничего подобного нет. Но, как говорится, ложечки-то нашлись, дёгтя, осадочек остался.
Да.
Вот. Вот такая история. Поэтому, конечно же, мы работаем над тем, чтобы говорить о реальной деятельности русской общины. Благодарим вас, что там на вашей площадке это тоже можно сделать. Да? На разных площадках об этом говорим. Ну, потому что мы совсем про другое. Мы про взаимопомощь, мы про взаимовыручку, мы про возрождение культуры и спорта. Да, кстати, про спорт. У нас по Москве и ближайшим вот так окружным городам открыто более 30 спортивных залов без оплаты для детей, которые занимаются единоборствами, что тоже очень важно, мы этому уделяем большое внимание. Вот, и традициям, и спортом проводим чемпионаты по русским национальным видам спорта, возрождаем килу, лапту, бузу. Вот буза есть очень интересный вид спорта, да, то есть вот я раньше как-то вот так вот вскользь задумался об этом, как же так, там у маленькой Японии там условно есть карате, там у Бразилии джиу-джитсу, у Великобритании бокс, да, а что у нас, как-то, ну, какой-то дефицит. Ну,
все вместе.
А оказывается, есть буза, она есть, просто это все вырезано, то есть есть, кстати, очень интересный фильм, в разных площадках можно посмотреть, «Русская культура. История подмены». Владык Сау нам скинул как-то, он у себя размещал в телеграм-каналах, да. Ну вот, то есть над этим работали. Так вот, буза — это реальное такое единоборство, оно, ну, очень крутое, реально. То есть вот как проводятся соревнования, да, то есть прям совсем вкратце, да. Во-первых, там нет весовых категорий, да, то есть это чистая вот,
ну, да,
возможная ситуация на улице, да. Перед схваткой скидывается жребий. Четыре стороны — палка, нож, кулаки, кистень. Ну, то есть вот абсолютно неизвестно, что будет у тебя, да, то есть нужна очень разноплановая подготовка. Ну, естественно, есть защита, подготовка, ну, как бы все судьи, то есть, да, но приходит, условно, там, чемпион там по боксу, да, весь такой из себя серьезный человек, там, чемпион России, говорит, сейчас я... И он не знает, что делать против палки или против там, ножа. А он на улице точно так же в эту ситуацию может попасть. А русский бузник знает. И именно поэтому все-таки, да, то есть в том числе, да, у нас такая большая территория. Потому что у нас был и бог, и православие, и культура, и свои единоборства. То есть было максимально широкое такое наше богатство всестороннее у русского народа.
Ну, это очень, очень интересно, да. Давайте вернемся еще вот к «Спаси жизнь». Я увидела там формулу для волонтеров. Угу. Скажите, пожалуйста, Евгений, чем занимаются волонтеры? Вот если кто-то сейчас послушает, захочет присоединиться к вашей организации и помогать в борьбе за защиту жизни до рождения.
Проявить свою деятельную любовь.
Да, деятельную любовь. Вот что надо сделать? Ну, понятно, форму заполнить, ему перезвонят, скорее всего, там договорятся о встрече. Но самое главное, чем он будет заниматься в этой
организации? На самом деле здесь... очень много разных направлений. Первое, есть сеть центров гуманитарной помощи и приютов для проживания женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию. И там везде нужна помощь. Мы активно взаимодействуем с Русской Православной Церковью, с социальным отделом по социальному служению и церковной благотворительности, да, вот, и там везде нужна помощь, там не хватает рук, где-то вещи разобрать, где-то порядок навести, где-то просто посидеть даже с ребенком, то есть, ну, много всего, прям, там, как говорится, жатвы много, делать или мало. Также это, конечно, большая просветительская работа и продвижение, вот, как я говорю, уже социальная реклама. Простое, но настойчивое действие может привести к огромным результатам. Простой пример. У нас есть там один там такой старый вовлеченный доброволец, Александр, дай бог ему здоровья, из города Анапы сейчас. И он как-то увидел, что в отделениях почты устанавливаются мониторы цифровые. И начал дозваниваться вот по тому телефону, который там указан. Дозвонился, как-то убедился переключить на там, начальника отдела на замдиректора. И в итоге убедил эту организацию везде ставить социальную рекламу в защиту жизни детей до рождения. Более 3 миллионов показов. Вот. И таких действий, как бы, ну, можно сделать очень много, да. То есть социальную рекламу можно размещать везде, да. То есть можно организовывать показы фильмов. Можно организовать показы фильмов в защиту жизни детей до рождения. Да? Там есть там 3 фильма, которые мы рекомендуем. Да? То есть, ну, понятно, тот фильм, который я с командой снял, да, «Тишина должна быть нарушена». Есть фильм «Спаса», «Мамино письмо», прекрасно, Борис Корчевников сделал, да. Есть фильм «Право выбора», да, Елены Пискаревой, да. Более такой суровый, там, для медицинского сообщества циничного подходит и так далее. Можно организовать просмотры фильмов, можно организовывать лекции. То есть мы стараемся сейчас в каждой русской общине сделать команду по спасению детей. То есть есть большая методичка, что можно делать от и до. Мы одно время активно развивали, сейчас, ну, много их продвинуто, такие маленькие эмбриончики человека на 12 неделях от зачатия. Была программа «Эмбриона в регионы». Вячеслав Машков ее там активно у нас развивал. И вот эти эмбрионы, их можно по-разному использовать. Можно показывать детям, можно с ними снимать маленькие видеокартыши там, и так далее. То есть вопрос в том, что всю вот эту вот, все эти посылы, всю эту информацию, ее нужно продвигать. Просто не все понимают, что сложившаяся ситуация, вот это вот циничное потребительское отношение, отсутствие там какого-то духовности, семейных ценностей, это же не просто так все, да. Это длительная, комплексная, системная работа специальных центров зарубежных, да, которые продвигают всю эту информацию. То есть мы пытаемся этому противодействовать, продвигать здравую информацию, нужную, важную информацию, да, но этого не хватает, этого мало, это нужно делать больше, кратно больше, да, то есть мы порой приходим в школу, там дети приходят в каких-то там футболках, да, даже по футболке, да, вот опять же к месту будет упомянуть, с каким-то там демоническим содержанием, с каким-то там ведьмом, еще что-то, да.
Рок-группой какой-нибудь.
Ну, рок-группа это еще не самое.
Еще рок-группа.
Ну, там разные есть
образы. Разные, да. А реально много, прям действительно демоническое изображение, которое оскверняет просто человека, да. Я вот поэтому там и одеждой начал заниматься, сделал одежду «Любомер». Тоже об этом стараюсь говорить, это молчаливая проповедь, как отцу Андрею Ткачеву скинули, как-то показали, он говорит, ну это же прекрасно, это же молчаливая проповедь, то есть не надо стесняться надевать кресты, как бы, да, то есть и вообще крест это освещает все вокруг, и в том числе человека, и люди более, скажем так, трезвиться начинают, когда свидетельствуют от своей позиции, да, там кто-то, я видел, вообще делает тоже одежду, в том числе там один муж, одна семья, одна вера, тоже очень такой интересный сюжет.
Одна,
да?
Жена, по-моему, один муж, одна жена, одна,
ну,
вера.
Да. То есть нужно всеми доступными способами продвигать эту информацию, потому что в социальных сетях особенно чувствуется, вот, например, дефицит вот этого, ну, традиционного, правильного взгляда, богоугодного, да, на вещи. Потому что наши люди православные, они почему-то стесняются говорить об этом. Они считают, что нужно, вот, ну, они так видят смирение, да, то есть, какое же это смирение, да, то есть нужно, если лампа стоит, ее никто не видит, то что же она светит, эта лампа, да? Перевираю цитату, ну, я думаю, что слушатели, более знающие Евангелие, понимают о чем. То есть лампа должна светить.
Светильник под спудом, не скроешь,
да? Да. То есть светильник должен светить, и нужно обязательно на это тратить время, не нужно замыкаться в себе. Понятно, что спаси сам, и вокруг тебя спасутся тысячи, это все понятно, но и, как мы говорим, не нужно скрывать от людей наших взглядов, нашей позиции, нашего доброго примера, потому что, к сожалению, этого примера не хватает.
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас сегодня в гостях был Евгений Чесноков, координатор общественных движений «Спаси жизни. Русская община». У микрофонов были Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы вас от всей души, Евгений, благодарим за ваше неравнодушное мужское вот такое вот сознание, подход вот этот мужской, мужественный. Помоги вам Бог на всех ваших добрых путях.
И вашим соратникам.
Да.
Благодарю коллектив радио «Вера» за то, что пригласили.
Всего хорошего.
Спасибо вам. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».